Глава 9. Эпиграф. Приссан получил пощечину, но ничего, стерпится. Шекспир. Бесплодные усилия любви. Показав читателю, как Исмаил Буш устроился со своей семьей при таких обстоятельствах, когда другой пришел бы в уныние, мы опять перенесем сцену действия на 3-4 мили в сторону от только что описанного места, сохраняя, впрочем, должную и естественную последовательность во времени. В тот час, когда Скватер с сыновьями, как рассказано в предыдущей главе, спустились со скалы, на той луговине, что тянулась по берегам речушки, невдалеке от крепости, на расстоянии пушечного выстрела сидели два человека и обстоятельно обсуждали достоинства сочного бизоньего горба, зажаренного на обед с полным пониманием всех свойств этого лакомого блюда. Деликатнейший этот кусок был предусмотрительно отделен от прилегающих менее ценных частей туши и завернутый в обрезок шкуры с мехом запечен по всем правилам на жару обыкновенной земляной печи, а теперь лежал перед своими владельцами шедевром кулинарии прерий. Как в смысле сочности, нежности и своеобразного вкуса, так и в смысле питательности этому блюду следовало бы отдать предпочтение перед вычурной стряпней и сложными выдумками самых прославленных мастеров поварского искусства, хотя сервировка была самая непритязательная. Двое смертных, которым посчастливилось насладиться этим изысканным лакомством американской пустыни, к коему здоровый аппетит послужил превосходной приправой, по-видимому, вполне оценили свою удачу. Один из двоих, тот, чьим познанием в кулинарном деле другой был обязан вкусным обедом, казалось, не торопился отдать должное произведению своего мастерства. Он, правда, ел и даже с удовольствием, но и с той неизменной умеренностью, которой старость умеет подчинить аппетит. Зато его сотрапезник был отнюдь не склонен к воздержанию. Это был человек в расцвете юности и мужественной силы, и шедевру старшего друга он воздал дань самого искреннего признания. Уничтожая кусок за куском, он поглядывал на своего товарища, как бы высказывая благодарным взглядом ту признательность, которую не мог выразить словами. — Режь отсюда, ближе к сердцу, мальчик, — приговаривал траппер, ибо никто иной, как старый наш знакомец, житель этих бескрайних равнин, так угощал своего гостя, бортника. — Отведай из сердцевины куска. Там природа откроет тебе, что такое поистине вкусная пища, и не требуется придавать ей какой-то посторонний привкус при помощи всяких подливок или этой вашей едкой горчицы. «Эх, когда б к жаркому да чашку медовой браги!» — сказал Поль, волей-неволей остановившись, чтобы перевести дыхание. «Это был бы, клянусь, самый крепкий обед, какой только доводилось есть человек». «Да-да, это ты верно сказал», — подхватил хозяин и засмеялся своим особенным смешком, радуясь от души, что доставил удовольствие гостю. «Он именно крепкий и дает силу тому, кто его ест. На, Гектор, бери». Он бросил кусок мяса собаке, терпеливо и грустно ловивший его взгляд. «И тебе, как твоему хозяину, нужно, друг мой, на старости лет подкреплять свои силы. Вот, малец, ты видишь собаку, которая весь свой век и ела, и спала разумней, и лучше, да и вкусней, скажу я, чем любой король. А почему? Потому что она пользовалась, а не злоупотребляла дарами своего создателя. Она создана собакой и ест по-собачьи. Он же создан человеком, а жрет, как голодный волк. Гектор оказался хорошей и умной собакой, и все его племя было такое же, верный нюх и сами верны в дружбе. Знаешь, чем в своей стряпне житель пустынь отличается от жителя поселений? Нет, вижу ясно по твоему аппетиту, что не знаешь, так я тебе скажу. Один учится у человека, другой у природы. Один думает, что может что-то добавить к дарам своего Создателя, в то время как другой смиренно радуется им. Вот и весь секрет. — Вот что, траппер, — сказал Поль, мало что усвоивший из нравственного назидания, которым собеседник почел нужным сдобрить обед. — Каждый день, пока мы с тобой живем в этом краю, а дням этим не видно конца, я буду убивать по буйволу, а ты жарить его горб. — Не согласен. Ох, не согласен. Животное доброе, какую часть ни возьми, и создано оно в пищу человеку. Но не хочу я быть свидетелем и пособником в таком деле, чтоб каждый день убивали по буйволу. Слишком это расточительно. Да какое ж это к черту расточительство! Если он весь такой вкусный, я беру, старик, один съесть его целиком, с копытами вместе. Кто там идет? Кто-то с длинным носом, могу сказать. И нос навел его на верный след, если человек охотился за хорошим обедом. Путник, чье появление прервало их разговор и вызвало последнее замечание Поля, шел размеренным шагом по берегу речки прямо на двух сотрапезников. Так как в его наружности не было ничего устрашающего или враждебного, бортник не только не отложил ножа в сторону, а, пожалуй, еще усерднее налег на еду, как будто опасался, что бизоньего горба чего доброго не хватит на троих. Совсем иначе повел себя траппер. Более умеренный в еде, он уже был сыт и встретил вновь прибывшего взглядом, которым ясно говорил, что гостю рады, и явился он вовремя. — Подходи, друг, — сказал он, видя, что путник приостановился в нерешительности. — Подходи, — говорю. — Если твоим проводником был голод, он привел тебя куда надо. Вот мясо. А этот юноша даст тебе поджаренного кукурузного зерна белее нагорного снега. Подходи, не бойся. Мы не хищные звери, которые пожирают друг друга, а христиане, принимающие с благодарностью, что дал Господь. — Уважаемый охотник, — ответил доктор, ибо это и был наш натуралист, вышедший на свою ежедневную прогулку, — я чрезвычайно рад столь счастливой встрече. Мы оба любители одного и того же занятия, и нам следует быть друзьями. — Господи! — сказал старик, и, не заботясь о приличии, рассмеялся в лицо философу. — Это же тот человек, который хотел меня уверить, что название животного может изменить его природу. Подходи, друг, мы тебе рады, хотя ты прочел слишком много книг, и они тебе затуманили голову. Садись. И когда отведаешь от этого куска, ты скажешь мне, известно ли тебе, как называется создание, доставившее нам мясо на обед. Глаза доктора Бацуса, окажем почтение доброму человеку и назовем его именем самым приятным для его слуха, глаза доктора Бацуса, когда он услышал это предложение, выразили искреннюю радость. Долгая прогулка и свежий ветер возбудили его аппетит, и вряд ли сам Поль Ховер был больше склонен отдать должное поварскому искусству траппера, чем любитель природы, когда выслушал приятное это приглашение. Рассмеявшись мелким смешком, перешедшим в какую-то ухмылку, когда он попробовал его подавить, доктор сел на указанное место рядом со стариком и без дальнейших церемоний приготовился приступить к еде. — Я осрамил бы свое ученое звание, — сказал он с явным удовольствием, проглотив кусочек мяса и в то же время стараясь из-под тишка разглядеть опаленную и запекшуюся шкуру. — Да, осрамил бы свое звание, если б на американском континенте нашлось хоть одно животное или птица, которых я не мог бы распознать по одному из многочисленных признаков, какими они охарактеризовались в науке. Это... мясо сочное и вкусное. Разрешите, приятель, нельзя ли горсточку вашего зерна? Поль, продолжавший есть с неослабным усердием и поглядывавший искоса на других, совсем как собака, когда она занята тем же приятным делом, бросил ему свою сумку, не посчитав нужным хоть на миг приостановить свой труд. Ты сказал, друг, что у вас есть много способов распознавать животное, — заметил траппер, не сводивший с него глаз. — Много, много и безошибочных. Скажем, плотоядные животные определяются прежде всего по резцам.
— Почему? — переспросил траппер.
— По резцам, то есть по зубам, которыми природа снабдила их как средством защиты, и чтобы рвать ими пищу. Опять же,
так поищи зубы этого создания.
Перебил его траппер, желая во что бы то ни стало уличить в невежестве человека, который вздумал тягаться с ним в знании дичи.
— Поверни кусок, и увидишь свою резцу.
Доктор последовал совету. И, конечно, без успеха, хотя и воспользовался возможностью разглядеть шкуру, и снова тщетно.
— Ну, друг, нашел ты, что тебе нужно, чтобы различить? Утка это или лосось?
— Полагаю, животное здесь не целиком.
— Еще бы! — усмехнулся Поль. Он так наелся, что вынужден был, наконец, сделать передышку. — Я отхватил от бедняги, поручусь вам фунта 3. На самом верном безмене, к западу от Таллиганов. Все же потому, что досталось, он, с сожалением, смерил взглядом кусок, достаточно большой, чтобы накормить 20 человек, но от которого вынужден был оторваться, так как больше не мог проглотить ни крошки.
Вы можете составить себе правильные понятия.
Режьте ближе к сердцу, как говорит старик, там самый смак.
— К сердцу! — подхватил доктор, втайне радуясь, что ему предоставляют для осмотра определенный орган. — Ага, дайте мне взглянуть на сердце. Это сразу позволит установить, с какого рода животным мы имеем дело. — Так, это, конечно, не сердце. — Ясно. Животное, учитывая его тучность, следует отнести к отряду крупных зверей, чудовищ. Траппер залился благодушным, но по-прежнему беззвучным смехом, крайне неуместным в глазах оскорбленного натуралиста. Такая неучтивость, считал он, не только мгновенно обрывает течение речи, но и в ходе мысли вызывает застой.
— Послушайте, у него животные бродят отрядами, и все они сплошь белые.
Милый человек, хоть вы одолели все книги и не скупитесь на трудные слова, скажу вам наперед, их не поймут ни в одном народе, ни в одном племени к востоку от скалистых гор. Вы отошли от правды еще дальше, чем от поселений. Животные эти бродят по прерии десятками тысяч и мирно щиплют траву, а в руке у вас никакая не корка. Это кусок буйволового горба, такой сочный, что лучшего и пожелать нельзя.
Мой добрый старик, — сказал Оавид, силясь подавить нарастающее раздражение, которое, полагал он, не вязалось с его докторским достоинством,
— ваша система ошибочна как в своих предпосылках, так и в выводах. А классификация ваша такая путанная, что в ней смешались все научные различия. Буйвол отнюдь не наделен горбом, и мясо его невкусно и не сочно, тогда как предмет нашего обсуждения, не могу отрицать, характеризуется именно
вот тут я против вас из-за траппера, — перебил Поль Ховер. Человек, который посмел заявить, что мясо буйвола невкусно, недостоин его есть.
Едва ли нужно объяснять читателю, что животные, так часто упоминаемые в этой книге и в просторечии, именуемые буйволом, есть на самом деле бизон. Отсюда постоянное недоразумение между обитателями прерий и людьми науки. Примечание автора.
Доктор, до той минуты едва удостоивший Бортника лишь беглым взглядом, при этом дерзком вмешательстве воззрился на юношу и как будто узнал его.
«Главные отличительные признаки вашего лица, приятель, — сказал он, — мне знакомы. Или вас, или другую особь вашего класса я где-то видел.
Мы с вами как-то встретились в лесах к востоку от большой реки. Вы еще меня подбивали выследить шершня до его гнезда. Точнее, я плохо вижу и могу среди белого дня принять другую тварь за медоносную пчелу. Помните, мы с вами проблуждали целую неделю? Вы гоняли за вашими жабами и ящерицами, я за дуплами и колодами, и каждый из нас поработал не зря. Я наполнил свои бодейки самым сладким медом, какой мне случалось посылать в поселение, да еще повез домой с дюжину ульев. А у вас прямо лопалась сумка с вашим ползучим зверинцем. Я ни разу не посмел спросить вас напрямик, приятель, но вы, я полагаю, содержатель музея.
Бортничество довольно распространено в Америке по окраинам. Когда охотник за пчелами видит пчел на цветах, он старается поймать их хотя бы две. Потом, избрав подходящее место, он выпускает одну из пойманных пчел, и та непременно летит к своему улью. Затем ловец опять переходит на другое место, подальше или поближе, как подскажут обстоятельства, и выпускает еще и вторую. Проследив направление полета той и другой пчелы, он по углу определяет точку пересечения двух линий, где и должен находиться улей.
«Да, вот вам еще одна их злая прихоть», — воскликнул траппер. «Они умертвят оленя и лося, и дикую кошку, и всякого зверя, что рыщет в лесу, и набьют его старым тряпьем, и вделают ему в голову пару стеклянных глаз, а потом выставят на показ и назовут его именем твари Господней, как будто изделие смертного может равняться с тем, что создал Бог».
Как же, помню, — отозвался доктор, на которого жалоба старика, видимо, не произвела впечатления. — Как же! Он дружески протянул руку Полю. — Это была очень плодотворная неделя, как покажут когда-нибудь мой гербарий и каталоги. — Да, молодой человек, я помню вас отлично. Ваша характеристика — класс млекопитающие, отряд приматы, род и вид хомо, разновидность кентуккийский. Натуралист умолк, чтобы улыбнуться собственной шутке, и продолжал. «После того, как мы расстались, я совершил далекое путешествие, ради которого вступил в компактум или соглашение с неким Ишмаэлом.
Бушем!» — перебил Поль, нетерпеливый и опрометчивый. «Ей-богу, траппер! Это ж тот самый кровопускатель, о котором мне рассказывала Эллен. Значит, Нелли не умела отдать мне должное, — поправил доктор, — ибо я не принадлежу к флеботомической школе и предпочтительнее прибегаю к средствам очищения крови там, где другие спешат отворить кровь. Я просто оговорился, приятель, Нелли назвала вас искусным врачом. Ну, если так, она преувеличила мои заслуги, — скромно сказал доктор Бацус и поклонился. Все-таки Эллен славная, добрая девушка и умная к тому же. Да, я всегда находил Нелли Уэйт очень доброй и милой девушкой. — Вот так, черт возьми, находили! — закричал Поль, отбросив, наконец, кусок, который обсасывал, потому что никак не мог оторваться от вкусного блюда, и, уставив свирепый взгляд прямо в рот ничего не подозревавшего доктора, продолжал. — Кажется, любезный, вы хотите Эллен запихнуть в свою сумку? За все сокровища растительного и животного мира я не тронул бы и волоска на ее голове, дорогая малютка. Я к ней питаю то чувство, которое можно назвать amor naturalis, или, вернее, paternus, что значит отцовская любовь.
Так, это ж куда не шло при такой разнице в годах? Холодно заметил Поль и опять потянулся за отброшенным куском.
— А то вы были бы точно старый трутень в одном улье с молодыми пчелками. — Да, он говорит разумно, потому что подсмотрел это в природе, — заметил траппер. — Но, друг, ты упомянул, что живешь у некоего Ишмаэла Буша. —
Именно, в силу нашего компактума.
— Кто такие компакты? Я не знаю и не могу судить о них. А силу этих я видел своими глазами, как они ворвались в ваш лагерь и угнали скот, не оставив бедняги, которого ты зовешь Ишмаэлом, ни лошади, ни коровы, ни одной скотины. — За исключением Азинуса, — пробурчал доктор, который в это время расправлялся с своей порцией буйволового горба, забыв и думать о том, существует ли таковой по данным науки. — Азинус доместикус американус — это все, что у него осталось. С радостью слышу, что у него сохранилось их столько, хоть я и не знаю, много ли пользы приносят названные тобой животные, да и неудивительно. Я ведь так давно живу вне поселений. Но ты не скажешь ли, друг, какую кладь везет переселенец под белым холстом? Он так ее стережет, готов зубами грызться за нее, точно волк за оставленную охотником тушу. — Вы об этом слышали? — закричал доктор и от удивления уронил поднесенный ко рту кусок. — Нет, я ничего не слышал. Но я видел холст, а когда я захотел узнать, что за ним скрыто, меня за эту вину чуть не загрызли.
— Чуть не загрызли? Значит, животное плотоядное. — Для Урсус Хоридус оно слишком тихое. Будь это Санис Латранс, его выдал бы голос. Впрочем, нет, если б он принадлежал к роду Верае, Нелли Уэйт не могла бы так безбоязненно входить к нему. Почтенный охотник, одинокий зверь, запираемый на день в повозке, а на ночь в палатке, больше смущает мой ум, чем весь прочий список, известный мне. И по весьма простой причине я не могу дознаться, как его классифицировать.
— Вы думаете, это хищник?
Я знаю, что это квадрупедиум. Опасность же, которой вы подвергались, указывает на то, что это плотоядное.
Пока шло это сбивчивое объяснение, Поль Ховер сидел молчаливый и задумчивый и с глубоким вниманием поочередно поглядывал на каждого из них. Но что-то в тоне доктора вдруг его взволновало. Тот едва успел договорить свое утверждение, как молодой человек выпалил вопрос. — Скажите, друг, что значит квадрупедиум?
— Каприз природы, в коем она меньше, чем во всем другом, проявила свою бесконечную мудрость. Если бы одну пару конечностей можно было заменить парой вращающихся рычагов, в согласии с усовершенствованием, которое имеется в моем новом отряде фалангокрура, в просторечии рычагоногие, несомненно, вся конструкция сильно выиграла бы в гармоничности и жизнеспособности. Но поскольку квадрупедиум сформирован таким, как есть, я зову его капризом природы. Да, ничем иным, как капризом природы. Знаешь, любезный, мы в Кентукки не мастаки по части книжных слов. Каприз природы для нас так же невразумительно, как квадрупедиумы.
Квадрупедиум означает животное о четырех ногах, то есть зверь.
Зверь? Так вы полагаете, что Ишмаэл Буш возит за собой зверя в клетке?
Я это знаю. Склоните ко мне свой слух.
Нет, не буквально, друг. — добавил он, встретив недоуменный взгляд Поля, — а фигурально, через посредство уха. — И вы кое-что услышите. Я уже поставил вас в известность, что в силу некоего компактума я путешествую с вышеозначенным Ишмаэлом Бушем. Но хотя я и обязался исполнять известные функции, пока путешествие не придет к концу, не было такого условия, что онное путешествие должно быть семпитерном, то есть вечным. Далее. Хотя про этот край едва ли можно сказать, что он всесторонне изучен, ибо в сущности он представляет для естествоведа девственную область, все же нельзя не признать, что он крайне беден сокровищами растительного царства. А посему Я давно удалился бы на несколько сот миль к востоку, если бы некое внутреннее побуждение не склоняло меня ознакомиться с животным, о котором шла у нас речь, и, должным образом, описав его, внести в классификацию. Я питаю некоторую надежду. Он понизил голос, как будто собираясь сообщить важную тайну, что я смогу уговорить Ишмаэла Буша, чтобы он позволил мне ради этой цели произвести диссекцию. — Вы видели это существо? — Я с ним ознакомился не через органы зрения, а менее обманчивым путем умозрения, через заключение разума и дедуктивные выводы из научных предпосылок. Я наблюдал привычки животного, молодой человек, и смело могу утверждать на основе доказательств, какими пренебрег бы рядовой наблюдатель, что оно крупных размеров, малоподвижно, возможно, находится в состоянии спячки, весьма прожорливо, и, как установлено сейчас прямым свидетельством уважаемого охотника, свирепо и плотоядно.
«Хотел бы я, приятель, — сказал Поль, на которого выводы доктора произвели сильное впечатление, узнать наверняка, вправду ли это зверь.
На этот счет сомнения отпадают. Помимо многочисленных доказательств, явствующих из привычек животного, мы имеем утверждение самого Ишмаэла Буша. Каждое мельчайшее звено в моей дедукции вполне обосновано. Молодой человек, мною движет отнюдь не праздное любопытство, ибо мои изыскания, как я скромно надеюсь, во-первых, служат прогрессу науки, а во-вторых, приносят пользу моим ближним. Я томился узнать, что содержится в палатке, которую Ишмаэл так заботливо охраняет, и от которой по нашему договору в течение известного срока я должен держаться не ближе, чем на расстоянии стольких-то локтей, в чем меня заставили свято поклясться, «Юрара пердеос», поклясться богами, латинский. Всякий обет, юс юрандум, дело нешуточное, нельзя легко относиться к клятве. Но так как мое участие в экспедиции зависело от этого условия, я дал согласие, сохранив за собой возможность в любое время наблюдать издалека. Дней 10 назад Ишмаэл, видя мое состояние, жалился над скромным служителем науки и сообщил мне как факт, что в повозке содержится за завесой некое животное, которое он везет в прерию как приманку. Он рассчитывает, используя его, подманивать других животных того же вида или даже рода, и с этого часа моя задача упростилась. Оставалось наблюдать привычки животного и записывать результаты наблюдений. Когда мы прибудем в намеченное место, где эти животные водятся, говорят, в изобилии, я буду допущен к свободному осмотру данной особи.
Поль слушал по-прежнему в глубоком молчании, пока доктор не довел до конца свое странное объяснение. Только тогда бортник недоверчиво покачал головой и счел удобным возразить. — Эх, приятель! Старик Ишмаэл запихнул вас в дупло на самое дно, где вам от ваших глаз не больше пользы, чем трутню отжало. Я тоже кое-что знаю об этой крытой повозке. Ваш скваттер просто лжец, и я вам сейчас это докажу. Посудите сами, разве стала бы такая девушка, как Эллен Уэйт, водить дружбу с диким зверем?
— А почему? Вполне могла бы, — сказал естествовед. Нелли не лишена любознательности и часто с удовольствием подбирает те сокровища знаний, которые я поневоле разбрасываю в этой пустыне. Почему же она не может изучать привычки какого-либо животного, пусть даже носорога?
— Полегче, полегче,
— осадил бортник, столь же уверенный в себе, если не столь образованный, как доктор, то все же не хуже его, осведомленный в затронутом вопросе.
— Эллен — храбрая девушка. И такая, что имеет собственное мнение, или я в ней ошибаюсь. Но при всем своем мужестве и смелости суждений, она все-таки только женщина. Точно я не видел частенько, как она плачет.
— Так вы знакомы с Нелли?
— Черт возьми, конечно, нет. Но женщина, я знаю, всегда женщина, и прочти она все книги в Кентукки, Эллен Уэйт не войдет одна в палатку к хищному зверю.
— Мне думается, — спокойно сказал траппер, — тут что-то нечисто. Скватер, я сам тому свидетель, не терпит, чтобы кто-либо заглядывал в палатку. И у меня есть верное доказательство, куда вернее ваших, что в повозке нет клетки со зверем. Вот вам Гектор. Он собака из доброго рода, и нюх у него такой, что лучше не бывает. Будь там зверь, уж Гектор давно бы сказал об этом своему хозяину.
— Вы решитесь противопоставить собаку человеку? Невежество знанию и инстинкт разуму? — вспылил доктор. — Каким способом? Смею спросить, гончий может распознать привычки, вид или хотя бы род животного, как распознает их мыслящий, образованный человек, оснащенный научными знаниями, покоритель природы?
— Каким способом? — хладнокровно повторил старый лесовик. — Прислушайтесь. Если вы думаете, что школьный учитель может научить уму-разуму лучше Господа Бога, вы увидите сами, как вы глубоко ошибаетесь. Слышите, в зарослях что-то шевелится? Уже минут пять доносится хруст ветвей. Скажите же мне, кто там таится? — Полагаю... — Кровожадный зверь! — воскликнул доктор, еще не забывший свою недавнюю встречу с Веспертильо Хорибелис. — Вы при ружьях, друзья? Не зарядите ли вы их осторожности ради? На мой дробовик надежда плохая. — Тут он, пожалуй, прав, — отозвался траппер и взял ружье, отложенное в сторону на время обеда. — А все-таки назовите мне эту тварь.
Это лежит вне пределов человеческого познания. Сам Бюфон не сказал бы, принадлежит ли это животное к четвероногим или к отряду змей, овца это или тигр.
Так ваш Бюфон дурак перед моим Гектором. Ну-ка, песик, кто там, собачка, погонимся за ним или дадим пройти?
Собака, уже известившая траппера подрагиванием ушей, что почуяла приближение какого-то животного, подняла покоившуюся на передних лапах голову и слегка раздвинула губы, как будто собираясь оскалить остатки зубов. Но вдруг, отбросив свое враждебное намерение, она потянула носом, широко зевнула, отряхнулась и вновь мирно улеглась.
— Ну, доктор, — сказал торжествуя траппер, — я уверен, что в чаще нет ни дичи, ни хищного зверя. Знать об этом очень существенно для человека, когда он слишком стар, чтобы зря растрачивать свои силы, а все же не хочет пойти на обед пантере. Собака перебила хозяина громким ворчанием, но и сейчас не подняла головы. — Там человек, — пояснил траппер и встал. — Там человек, если я хоть что-то смыслю в повадке моей собаки. С Гектором у нас разговоры недолгие, но редко бывает, чтобы мы друг друга не поняли. Поль Ховер вскочил с быстротой молнии и, вскинув ружье, крикнул угрожающе: «Если друг, подходи, если враг, не жди добра».
«Друг, белый человек, и посмею утверждать, христианин», — отозвался голос из чащи. В тот же миг кусты раздвинулись. И секундой позже говоривший вышел на поляну.